Всем привет! С вами литература веды, а также заодно кино и комикса веды немного в штатском, в братской студии навигатора. Мы сегодня с Константином Подстрешным. Привет, Константин!
Здравствуй, Клим Александрович! Надо нам разобрать
юридический фильм.
Да, про судью.
В дредах.
Про нюансы, юстиции и другие скучные вещи, особенно если все они соединены в одном человеке, с квадратным кирпичным подбородком Слая и вооруженный пистолетом законодатель, который сам себе и судья, и присяжные, и палач.
Самый лучший, конечно, револьвер был. Это у Хеллбоя, он назывался «Самаритянин».
Добрый револьвер, наверное.
Я, говорит, плохо стреляю, но у «Самаритянина» чертовски большие пули.
То есть для тех, кто вдруг почему-то не понял, речь пойдет про судью Дредда.
Судья Дредд.
Точно, судью Дредда.
Это классическое произведение как в мире комиксов, так и в мире фантастических фильмов.
Да, про антиутопии, постапокалиптические.
Это прям концентрат Концентратович, при том, что это все придумывалось как такая вполне едкая сатира, немножко на общество Британии 70-х годов. Развивалось, росло и выросло вот в такую отдельную вселенную, которая, несмотря на то, что последний фильм выходил 10 лет назад, да, о нем, в общем-то, тоже не забыли, все его помнят и любят.
Мне причем второй фильм нравится гораздо больше, чем первый. Просто значительно больше.
Просто потому, что первый делали те люди, которые комиксы особо вообще не видели.
Зачем?
Потому что Сталлоне сказал: так, вы с ума посходили, тут у вас главный герой все время ходит в шлеме по сценарию. Это вообще что? Где
я?
Где я, да? Тут же можно было взять какого-нибудь Шварценеггера в конце концов.
Не дай бог.
Хулиганы.
Ты как познакомился с произведением?
И совершенно примитивно, как все. В салон я пошел и посмотрел «Судью Дредда».
Среди бесконечных серий там какого-нибудь «В осаде».
«В засаде».
Что-нибудь с Ван Даммом.
Да.
На растяжке.
Потом обязательно у нас был Джеки Чан, как у нас его писали веселые хозяева видеосалонов в программках, которые от руки делались все. Джеки Чан, комик-драчун.
Детальное описание.
Между комиком-драчуном, одним и другим, я смотрю, о, Сталлоне, судья Дредд, и я его посмотрел.
Это была середина 90-х.
95-й год он вышел.
А сам первоисточник появился в 1977 году в журнале 2000 AD. Это типа после 2000 года, да,
да,
подразумевается?
Что особенно приятно, вышел он в марте 77-го, четко на мой день рождения. Как и «Звездные войны».
Да, удобно.
Очень удобно.
Можно теперь все юбилеи справлять, записывая ролики про культовые фильмы и другие фантастические произведения.
Точно.
На момент съемок фильма это уже был легендарный британский комикс. Надо отметить, что британская комикс-сцена, она в значительной мере отличается от американской. Хотя бы потому, что она не была настолько повязана лицензиями, как, значит, вот Marvel и DC. И там обычно жанр британского комикса это либо военный комикс, либо спортивный, как это ни странно. Есть еще underground, типа Tank Girl. Я долгое время думал, что судья Дредд это такой же крепкий, значит, такой ядреный трешачок, но нет, скорее это такая социальная сатира, и она была задумана такой уже вот на тех самых первых стадиях, что это они кроощают общество, показывая его в неком будущем гипертрофированном виде.
Оказалось, что не больно-то это будущее и гипертрофированное в итоге.
Поскольку, в общем-то, этот 2099 год, действие которого разворачивалось в первых комиксах, от нас уже, по-моему,
вот-вот рядом,
немножко-то осталось. Можно заметить, что некоторые тенденции, которые тогда показывали как некую художественную гиперболу, показать выпуклость произведения, они вполне себе находят тенденции в современном обществе. И то, что тогда казалось гротеском, сейчас, да, общем, именно так и будет,
да,
вы знаете.
Да, очень похоже на правду.
Комикс был создан сценаристом Джоном Вагнером, редактором Пэтом Милсом, и нарисовал все это дело испанский художник Карлос Эскерра. При этом рисовал Дредда он из художественного фильма «Смертельные гонки 2000», где был персонаж, помнишь, Дэвид Кэррадайн играл Франкенштейна в черной коже,
да,
злодейского гонщика. Вот он послужил основой для образа вот этого костюма судьи Дредда. Понятно, что он его переделал, добавив ему вдобавок шлем, как у спиди-гонщика, чтобы никто не узнал в нем Кэррадайна. Значит, как уже сказал, это у нас апокалипсис, Постапокалипсис. Антиутопия. Граждане живут в гигантских городах, так называемых мегасити. В огромных башнях.
В человейниках.
По 200 этажов. И вот, которые в 77 году, значит, четырехэтажные Англии, наверное, смотрелись как именно вот такой.
Ну, сразу видно будущее.
Будущее, да. Ну, понятно, что так не будет. А сейчас вот даже поедешь по Москве или по Санкт-Петербургу мимо скромных домиков, этажей так 40. И думаешь, нет, именно так, все пока к этому и
пока
двигаться.
Все к этому и идет, точно. Улицы без следа растительности какой-либо, дома вот так вот, дом, тротуар, дом, 200 этажей, ну, в общем, да.
И когда у тебя в одном домике на 200 этажей живет огромная куча людей, которая зачастую сидит без работы, значит, без обучения и нормального медицинского обслуживания, а заняться при этом им толком нечем.
Зато есть наркотики и всякое разное приятное другое.
Оружие, да. Например, в открытом доступе. То очень часто бывают ситуации, когда один дом воюет с другим через улицу. Надо же, в конце концов, крепким ребятам с хорошей реакцией чем-то заняться. На Земле были образованы так называемые мегагорода. В первую очередь в Америке, а потом весь остальной мир, включая Советский Союз, посмотрел на них.
И всем очень понравилось.
Да, нормально, смотри-ка, ничего так. В мегасити Сити-1, где у нас выходит регулярно на дежурство гражданин Джозеф Дредд.
Иосиф Дредд,
который регулярно несет постовую службу. Там проживают 800 миллионов граждан. И совершаются какие-никакие 17 тысяч преступлений в сутки, обычно по статистике. Поэтому всю юстицию свели к институту судей. Когда у тебя ходит один человек с пистолетом, он же выносит сразу и приговор при совершении преступления, задержание осуществляет, а иногда и смертную казнь на месте.
Причем, если посмотреть на фильм, то там, по-моему, 99% преступлений заканчиваются тем, что судья кого-то мочит. Еще у него мегамотоцикл должен быть.
Законник. На мотоцикле можно ездить, а есть такие спецзаконники, на которые даже летать можно. И в них там еще какой-то искусственный интеллект был вкручен. Чтобы они могли сами рулить.
Можно командовать, он может стрелять этот мотоцикл, пускать газов и там всякое разное еще всякое.
И значительное количество машин, кстати, там беспилотные. Напомню, 70 какой-то год. А вот у нас беспилотники лет 5 осталось. И все, такси уже будут беспилотные, вполне себе ездить.
Да, мне тут из Яндекса, я забыл поставить галочку, так мне робот приехал. Доставлял там не чего-то, я уж не помню. Робота запомнил, чего доставлял, не запомнил. Это, если что, не реклама. Он в самом деле приехал и доставил. А, мне книжку доставлял, точно. Робот приехал и доставил.
Клим Александрович, ты забыл об очень важной составляющей этого фильма, которую надо прям обязательно упомянуть. Это, конечно же, рекламная интеграция.
А сейчас она состоится, тем не менее. И тем не менее, сейчас состоится интеграция. Теперь немного отвлечемся от темы мрачного фантастического будущего и перенесемся в светлое настоящее, в котором у людей имеется масса интересных возможностей для самореализации. Например, со всевозможными гаджетами и компьютерами современные дети знакомятся чуть ли не с пеленок. И если отрок или отроковица проявляет настойчивый интерес к цифровому миру, то такому подростку можно предложить освоить, например, профессию веб-дизайнер. Сделать это можно на курсе в Geek School. Детей там обучают с 10 лет, рассказывая, как устроен интернет изнутри. Занятия проходят онлайн, никуда ехать для этого не надо, а займет учеба по 90 минут 1-2 раза в неделю. Большим объемом домашки нагружать не будут, тем не менее, ребенок сможет прикоснуться к 5 различным профессиям и познакомиться со специализированным софтом, таким как Figma, Tilda и ReadyMag. В общей сложности предстоит выполнить 7 проектов в разных направлениях, таким образом расширив кругозор, получив полезные навыки и ценный опыт. В общем, если твоего ребенка невозможно вытащить из-за компьютера, пусть заодно осваивает с его помощью перспективную профессию. По промокоду Клим на курс будет действовать дополнительная скидка 10%. А узнать подробности о программе сможешь, пройдя по линку под роликом или просканировав QR-код на экране.
Значит, в Штатах таких городов несколько, причем техасский мегасити. Там живут сепаратюги. Прям вот они...
Как положено.
Как и положено Техасу. Прям объединенные мегагорода Америки прям вообще не по нраву. При этом в мире творится фирменное безумие во всех остальных проявлениях. Потому что, с одной стороны, нам показывают ужасную тяжелую жизнь обывателей в городах. А с другой стороны, ты понимаешь, что за стену, если ты этого города выйдешь, Там вообще Атас, сплошь Безумный Макс, Пустошь и Fallout. Вот. Так что в городе, конечно, в этом 400-этажном здании жить-то может и непросто. Грязненько, чумазенько, криминал повсюду. А с другой стороны, есть чем сравнить всегда. Вот выгляни за стенку, там мутанты кого-то доедают. Кстати, Советский Союз в этом произведении существует. В нем было два мегагорода, которые друг дружку недолюбливали, но где-то в 90-х годах в произведении сценаристы...
Писали Ельцина,
который сказал, что то ли один город, то ли оба, то ли между ними война была. Он сказал, что мы выберем путь капитализма.
Понимаешь, россияне.
То есть такая едкая привязка к реальности, она развивалась на протяжении всего комикса. Это не такой, не...
Застывший мир.
Застывший мир, да, не закуклившееся произведение. Надо заметить, что при этом в мире прокатилась серия атомных войн, которая, собственно говоря,
все выжгла, и попортила.
Кроме этих мегагородов. Сперва это мегагорода, это были некий способ собрать население в некую...
суперурбанистическую структуру.
А потом неожиданно оказалось, что пусть даже такие гигантские города, но с такой концентрацией населения, гораздо удобнее защищать от всяких ядерных боеголовок. И поэтому они после этой атомной войны-то, в общем, и уцелели по большей части. А весь остальной мир превратился, как говорили в ДМБ...
Весь мир в труху.
В труху.
Там сперва, я так понял, жахнул сошедший с ума американский президент, потом немножко помогли, значит, советский генсек, но вообще использование атомных боеголовок является хорошей, доброй, популярной традицией.
Это вам не это.
Понятно.
При этом, напомню, британцы, но рисуют у нас про американские мегасети. То есть судья Дредд, он такой... американский такой генетически выведенный шериф будущего. И когда в американском обществе коррупция и разгул преступности достигли такого накала, что на какой-то стадии банды начали штурмовать Белый дом, а потом, когда их повязали, коррупционная система их всех оправдала, тут-то тогдашняя служба правосудия сказала, знаете что, давайте-ка у нас будут вот эти крепкие ребята судьи. Сперва они помогут полиции, а потом заменят ее всю. И на момент действия...
Уже заменила.
Комиксов целиком заменили. При всей творившейся дичи уровень технологий достаточно высок. Это фактически киберпанк. Кстати, знаете, у чего еще достаточно высокий уровень технологий?
Кажется, начинаю подозревать.
У ноутбука Oseo Focusline F150i. Вот он у нас тут такой красавец. Обратите внимание. Формально он относится к офисным рабочим машинам. Но поскольку внутри Intel 11-го поколения, производительность у него, как у судьи Дредда, похоже. Может и днем, и ночью. Встроенный видеочип есть Iris Xe, так что позволяет запускать и игры. Типа контры, наших любимых кораблев или какой-никакой доты.
Ноутбуку без экрана не положено. Чего там с экраном у него?
Экран с шустрой IPS-матрицей с разрешением Full HD.
Ничего себе.
И при этом на борту есть 16 гигабайт оперативной памяти. И твердотельник на 0,5 терабайта. Плюс добротная система охлаждения, чтобы все это не перегрелось во время какой-нибудь напряженной работы или напряженного отдыха.
А собирают-то, поди, в каком-нибудь мегасити один или, может, даже два?
Лучше. Собирают они у нас в России такие замечательные ноутбуки, что обеспечивает такую полезную вещь, как гарантийное обслуживание. Без него в наше время нельзя.
А выбрать себе подходящий ноутбук сможешь, пройдя по ссылке под роликом.
Ну, в общем, в мире судьи Дредда творится фирменная, добротная, хорошо выдержанная научно-фантастическая дичь. Включая мутанты, трансплантацию мозгов, какие-нибудь...
Вживление чипов обязательно.
Да, революционные виды оружия. И при этом все с серьезным уровнем социальной сатиры.
Одно только непонятно, что 800 миллионов человек, собранные в одном мегагороде, будут кушать.
Я проверю.
Это очень-очень тяжело обеспечить 800 миллионов человек просто едой.
Я проверю, но зная мир игры, что, скорее всего, едят они переработанные какие-нибудь отходы. Возможно, те же, которые появляются после употребления еды. Там же где-то выращивая в этих мега-небоскребах. И там же их раздавая в виде каких-нибудь батончиков. Кстати, несмотря на запредельный уровень насилия в произведении, например, курение сигарет является преступлением.
Курить плохо.
Плохо, да.
И опять же, как в South Park, можно показывать самые зверские вещи по телевизору, если при этом не ругаться матом.
Да. И, кстати, кофе тоже запрещен. И тоже, если подумать, то при очередном крутом повороте социальных изменений кто-нибудь будет требовать, вот причина наших всех бед.
Счастье, кофе.
Давайте вот это запретим.
Как только запрещаешь, например, что-нибудь, сразу все улучшается Тут же.
Мгновенно, да. Главное не запрещать свободную продажу оружия.
Да.
Потому что тут как-то мегакорпорации, их продающие, немного расстроятся.
Да. Более того, наверное, даже и наркотики какие-нибудь можно легкие разрешить, потому что там тоже вообще-то заработать-то можно.
Да, оно в произведении, особенно во втором фильме, там изобрели какую-то настолько ядреную...
Ядреную гадость.
Гадость. Мама Лена.
Но мы об этом чуть попозже поговорим.
Когда выходили первые выпуски Дредда, это был 1977 год, напомню, в комиксе шел 2099 год, а теперь там уже и 2140. То есть за прошедшие почти 50 лет...
И там тоже прошло столько же примерно.
Да. И комикс, замечу, ни разу не перезапускали. То есть нет вот этой истории, когда вечный студент Питер Паркер.
Вечные четвероклассники в Саус-Парке.
Да. А здесь нет. Здесь судья Дредд старел вместе с произведением. Там появлялись герои. Более того, там старели даже злодеи. Один мерзавец, который серийный убийца в одном из первых комиксов, он вообще ребенок. И постепенно вот он на протяжении такой длинной истории, он постепенно там превращается в зрелого мужчину, оскучившегося даже, можно сказать.
А судье Дредду лет 75 нынче.
75 где-то, о. Да. Более того, его создателям тоже 75 лет. То есть они фактически свое мироощущение на протяжении этих полувека ретранслируют через это произведение. Причем на протяжении всей этой очень продолжительной серии произведений Йозеф Дредд ни разу не снимает шлем. Иногда как бы чуть-чуть показывают, но лицо нет. Это вот фишка произведения, потому что сценарист Вагнер говорит, что это означает безликость правосудия. То есть сперва это так получалось случайно, потому что его толком нарисовать не успевали, а потом стало уже особенностью произведения, из-за которой ты не можешь показывать главного героя. Он все время вот в этом шлеме ходит, что, конечно, страшно не понравилось Сильвестру Сталловому в 1995 году, который подписался на съемки фильма «Судья Дредд».
Как это я буду и в шлеме? Все время. Ерунда какая-то.
Да. Поэтому первое, что он там делает, это бодро его скидывает. Напомню, что комикс английский, а значит, Голливуду на фанбазу глубоко положить. Им-то и сейчас, в общем, не очень английские фанаты важны. А в те доинтернетовские времена было настолько по барабану. Подписана лицензия. Поэтому, что, берем мегазвезду, а уж под нее подтачиваем произведение.
Много там этих англичан? Господи, вы бы еще канадцев вспомнили.
Еще Алана Мура нам приведите. Здорово с ним позабавимся. Поэтому с режиссером Дэнни Кэнноном Сильвестр разругался прямо на старте, не отходя от первого дубля. Потому что Дэнни не хотел снимать, а он на тот момент был молодой, подающий надежды режиссер. Его вообще звали снимать «Крепкий орешек 3», но он подумал, что здесь... С Сильвестром не такая, в общем, сложившаяся франшиза, у него будет больше творческой свободы.
Он не учел фактор Сталлового.
Да, потому что Сильвестр на тот момент переписывал все сценарии под себя. Иногда получалось хорошо, а иногда получалось, как получалось. Потому что в данном случае получилось, что снимают два совершенно разных фильма. Режиссер мечтал снимать «Блейдраннера». Блейдраннера такого мрачного, с боевыми роботами, про полицейского будущего, вот прям депрессивный мрачняк. А Сильвестр, наоборот, хотел бегать, значит, со своей квадратной рожей, чтобы его показывали побольше, потому что он мегазвезда. Думаю, что на решение Сильвестра сниматься в этом фильме большое влияние оказал успех «Разрушителя».
Demolish Man, который...
Да, 93-го года, который вышел там буквально 2-3 года назад. Очень хорошо отбился, хорошие отзывы. А здесь очень похожая концепция. То есть полицейский будущего, который в этом будущем разгребает огромное количество проблем. Только там у нас была утопия, а здесь у нас антиутопия. Сильвестр, в общем, решил, что почти то же самое. Поэтому...
Давай по накатанной.
Более того, говорят, что первоначально на эту роль рассматривался Шварценеггер.
И еще одна мегазвезда.
Да, более того, это было время, когда мегазвезды реально могли сделать кассу фильма. Более того, это было переломное время, когда оно заканчивалось. Мегазвезды еще этого не поняли. И все так же себя и вели, что типа вот у меня есть сценарий, сейчас я его под себя перепишу. Кстати, режиссера уберите. У Сильвестра были свои карманные режиссеры, потому что гильдия режиссеров не давала снимать фильмы без режиссеров. И у него был карманный режиссер, который ну, так, оп, сажал в кресло, говорит, он будет сидеть здесь, иногда перекладывать бумажку.
И не мешать.
Не мешайте. Так вот, Шварценеггер, которого изначально сманивали на главную роль, не смог вписаться в произведение, а Сильвестр на тот момент очень зорко следил, в чем там снимается Шварц, чтобы в рамках некого голливудского внутреннего соревнования у него роли отжимать. Причем иногда он отжимал роли качественные, интересные, а иногда что оставалось, в общем, на обочине.
Всякую шляпу.
Да. В Врагом должен был стать так называемый «Судья Смерть». Это лидер темных судей из параллельного измерения, в котором судьи пришли к тому, что сама жизнь является преступлением, и зачистили свое измерение. А тут они провалились в наше и демонстрируют, наверное, некую зло от совершенной концентрированной власти. Как кричал император Палпатин в
таких «Абсолютная сложных... Абсолютная власть!»
Ну, в том измерении они пришли к выводу, что сама жизнь, в общем-то, является доказательством того, что рано или поздно этот человек что-нибудь противозаконное сделает. Поэтому неплохо всех срочно умертвить. Вот они провалились в измерение, где у нас судья Дредд занимается почти этим, но все равно темных судей не любит.
Как это? Если ты, козел, не прекратишь кошмарить людей в этом городе, мы тебе сорвем рожу с черепушки. Ты меня понял?
Но поскольку бюджет фильма составлял 90 миллионов, и подозреваю значительную сумму от этого, положил себе в
столовый
карман.
Составлял в основном.
Себе в карман потребовал Сильвестр, то этих темных судей решили не делать. И вместо этого сделали... фильм про братца-клона по имени Рика. Судья Дредд, он же у нас клон. Он был выведен из самого ядреного судьи и вывели двух клонов. Один получился судья Дредд, который крайне привержен правосудию, а второй получился с точно таким же ДНК. Он получился идеальным преступником почему-то.
Кумы Отрицалова, близнецы-братья, как известно. В полном смысле слова в этом фильме.
В комиксе, кстати, его ссылают на Титан, но, видимо, Титан в эти 90 миллионов бюджета не вписывал.
Совсем не вписывал.
Да, поэтому там некая абстрактная тюрьма где-то там в пустошах торчит.
Ну, естественно, братец совершил преступление при помощи пистолета этого самого судьи, а пистолет реагирует только на собственного владельца, он настроен как раз на его ДНК, и значит, судья совершил преступление.
Да, и все понятно. Все подумали, никто же не узнает в мире будущего, что из тюрьмы сбежал точно такой же, с таким же ДНК. И все подумали, это все Дредд сделал. Давайте ему отрубим хвост, но по самую голову.
Мне не надо, я боюсь, сказал Дредд. Этого не надо, он боится. И посадили его на тюрьму.
Самый главный судья его прикрыл, который отправлялся на пенсию, сказав, что у него вот есть последнее решение, и поэтому Дредда помиловали, отправив его в эту же самую тюрьму далеко. Но самолет с заключенными не долетел, потому что его благодарные жители пустоши...
сбили!
Надеюсь найти какие-никакие там ништяки, затрофеяться немножко.
Ну, а дальше, я думаю, все уже поняли. Из тюрьмы его вытащили, он прокрался обратно в Мега-Сити и, наконец, нашел своего гнусного двойника.
Который вовсю наклонировал себе подобных. Они там в колбах лежат и таращатся. Говорит, что сейчас выведем их в большом количестве. Я вам тут такие порядки в Мегасити наведу.
Потом на статую свободы, я, как если правильно помню, его грохнули.
Да, именно так. То есть он их прям в статуе свободы, по-моему, выращивал внутри. Да. При этом фильм, несмотря на то, что он был крайне популярный у нас в видеопрокатах, и все его в подростковом возрасте смотрели, в Америках провалился, собрав при бюджете в 90 миллионов всего 113 каких-то миллиончиков. Что по тем временам было очень скромно, а более того, это было ниже окупаемости. То есть там собрать-то надо минимум в два раза больше.
Примерно в два, да. Уже тогда надо было собирать, Сильвестра... чтобы налогов заплатить, с кинотеатрами поделиться и так далее.
Да, и это нанесло удар не только по карьере режиссера Дэнни Кэннона, который после этого снял, по-моему, ровно два фильма «Феникс», и я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом, а потом ушел на телевидение снимать бесконечные сериалы. Но это стало и поворотной точкой в карьере Сильвестра. Можно сказать, точкой бифуркации, в которой Сильвестр из мегазвезды постепенно пришел в режим сбитого пилота.
В общем, да. Наверное, каких-то таких знаковых, запоминающихся ролей-то у него после этого и по-настоящему и не было.
У него небольшой ренессанс произошел уже вот здесь, в 10-х годах, да, когда он превратился в боевого пенсионера и там стал снимать продолжение всяких «Рокки».
Во-первых, «Рокки», потом «Неудержимые», там, где всех пенсионеров собирают. Как там оказался Стэтхэм, я вообще отказываюсь понимать. Он-то там с какого боку, блин, молодая поросль. Он в 70-е и 80-е не ураганил, а должен был. Он вообще появился только в 99-м году или в 98-м году.
Где, в переводчике?
Нет, в этом, «Карта, деньги, два ствола».
Конечно, у Гая
Ричи. Его Гай Ричи вытащил, так сказать.
Причем вытащил чуть ли не из бомжатского состояния, при том, что на тот момент он был чемпионом по плаванию вот Олимпийских игр.
Да.
Вел, говорят, существование примерно такое, которое показано в фильме «Снэч».
Да.
С этим все в порядке, Томми. Все тип-топ.
Поэтому нет, Стэтхэм отказать. Сталлоне и заслужил. Вот. Я так считаю. Такая моя политика. А потом в Сталлоне вообще теперь для ностальгирующих всяких разных старперов, типа меня, он в «Короле Талса», например, снимается. Сериал смешной очень, «Король Талса». Его Дмитрий Юрьевич разбирает посерийно. Или уж даже разобрал.
Я смотрю. Смотрю, когда получается.
А все из-за судьи Дредда. Да. До чего дошел-то, а? Докатился.
Вот до чего его довел проклятый британский комикс, который он не читал, как он честно признавался. Несмотря на то, что в фильме есть откровенно дурацкие моменты типа этого робота, которого явно срисовали с Терминатора, нам нужен человекоподобный робот. И его починил главный злодей очень быстро. Он грохнул там этого владельца ломбарда. Что у тебя здесь? Гигантский боевой робот. О, соединим два проводка. И робот стал его слушаться. Есть такие замечательные роботы у вас в ломбардах хранятся, то я думаю, что владелец ломбарда первое бы что сделал, починил двух таких роботов, чтобы они непрерывно стояли и следили, чтобы никто его не грабанул. Вот это первая мысль, которая приходит. Но, тем не менее, вот пересматривал перед подготовкой фильм, он у меня не вызвал отторжения, он вызвал ощущение вот именно той самой ламповых 90-х, когда боевики были настоящими. Ну, разумеется, Сильвестру надавали каких-нибудь золотых малин за это, напихали, значит, ему за актерскую игру критику. Все как водится. А это было и до того. Но при этом все фильмы собирали нормально денег. А этот провалился. Те, кто пишут разборы «Судьи Дредда» и вообще боевиков 90-х, упускают из внимания одну деталь, которая очень хорошо описана в мемуарах у Шварценеггера. Что в 93-м году сменилась правящая власть в Америках. То есть вместо республиканцев пришли демократы. Причем сам Шварценеггер их называет либералами. И поменялась парадигма. Потому что на тот момент, я так понимаю, был высочайший уровень насилия, творился на улицах. То есть 92-й год, когда у нас здесь было вот прям очень-очень, можно сказать, идолопоклонническое отношение к Штатам. 92-й год, какой-нибудь это, война в Лос-Анджелесе, когда там бунты были, вообще городская война. Вы вообще представляете, что это такое? И на кого-то надо было вину за это насилие свалить.
По старой доброй традиции поменяли правящую верхушку. Сказали, что вот это эти довели, да. До чего довели. Вел страну проклятый фигляр в ПЖ. Вот убрать одного ПЖ, поставить ЖП другого. Вот теперь
зажигал. Сразу все наладится. И надо было выбрать кого-то крайнего, кто виноват в таком уровне насилия в обществе. Как и в художественном произведении «Судья Дредд», невозможно же было обвинить корпорации, продающие оружие.
Ну, например.
Например. Поэтому сказали, это все боевики. Вот смотрите, подростки непрерывно смотрят, вашу радость.
До чего дошло.
И до чего все свалилось. Это просто тогда видеоигр не было. Так бы было понятно, что... Ага!
Наигрались в
вас. Проклятый Mortal Kombat и Doom. Надо продавать больше огнестрельного оружия, в том числе нарезного. Чтобы граждане могли защитить себя от этих проклятых видеоигр, комиксов и боевиков. При этом это было, ну, нельзя сказать, что ключевое, но господдержки... Этот сегмент Голливуда прям натурально лишился, и Шварценеггера, Сталлоне, их, соответственно, продюсерские центры, тех, кто снимал, их начали серьезнейшим образом прессовать в Голливуде о том, что у вас в фильмах дофига насилия. И поэтому, когда примерно в это же время Тарантино отправил свой сценарий, первое, что оттуда пришло, никогда, ни при каких обстоятельствах, кому тут бошку прострелили. Кстати, говорит, у вас здесь в сценарии какая-то херня творится. Человека сперва убили, а потом он живой. Вы какой-то очень плохой сценарий нам прислали. Тарантино на тот момент. Но это было прям пугало. То есть некоторое время у боевиков все шло очень плохо, потому что где-то в Вашингтоне дернули рубильник, что вот эти будут крайними. И какое-то время боевики, прям заметьте, середина 90-х идет прям просадка. Там выходила какая-нибудь «Скала», еще что-то, но это, безусловно, была не та история, как в конце 80-х.
Да, там когда каждый год по 30 штук самых разных.
Потом немножко был ренессанс благодаря «Матрице», которая была, с одной стороны, экшеном, но другим.
Да, ну только это же опять же 99-й год. Сильно и вдруг.
Да, уже появились видеоигры, стало понятно, что это они вообще.
Они виноваты гораздо сильнее.
Да, они испортили нам новое поколение прекрасных чистых детишек.
Предыдущие испортили боевики, а предыдущие, видать, театр. Они там Шекспира насмотрелись, а там у него, у Шекспира что творится.
Во-первых, получали комиксы, они были... Получали прям люлей очень много. Там был введен комикс-код, благодаря которому Бэтмен неожиданно перестал убивать противников. А до этого он их мочил как нефиг делать. Это просто осталось как некий атавизм. Со времен комик-кода.
Куда ты делся?
Я здесь.
Комиксы были, потом рок-музыка. Причем рок-музыка по нашим временам местами совершенно травоядная. То есть сейчас, если найду эту фотографию, здесь будет мальчик, который сжигает мерзкую пластинку «Битлз». которая испортила целое поколение своими развратными песенками. Но потом появились Роллингстоуны, которые заряжали по-настоящему всевозможных щепетильных тем. И стало понятно, что комиксы, рок-н-ролл, а вот теперь фильмы и потом видеоигры. Все это мешает растить нормальных подростков, а вовсе не отсутствие нормальных центров образования.
Перспектив в жизни.
В жизни. Система планирования, контроля, роста, значит, молодых членов общества, чтобы у них всегда было понятно, чем заняться, какие-нибудь кружки моделирования и тому подобное. Все это идет нафиг. Вот комикс, вот он виновен.
Начитался по паскудству своего, и посмотрите, что вышло.
Да. В частном случае судьи Дредда, продюсеры поняли, что что-то будет сильно не так, потому что как раз шла накрутка, вот очень сильно, что убирайте срочно из фильмов всю жестокость. Им без затей выдали рейтинг NC-17. То есть это у нас практически порнография.
Почти.
Они несколько офигели и начали резать вместе, значит, сперва с режиссером, потом в процессе отрезали режиссера и начали резать вместе со Сталлоне, чтобы дорезать хотя бы до R. Получили R и постарались сократить рейтинг до PG-13, то есть, чтобы подростков можно было туда завлечь. Но рейтинг подростковый им в итоге не выдали. То есть, этот фильм, который сейчас смотрится, ну, весьма невинно, я бы сказал.
Он вообще какой-то, ну, совсем никакой. В смысле своего накала зверства, он ни о чем.
По нынешним меркам вообще непонятно, что там должно было быть, чтобы ему выдали рейтинг 17. И R-то, в общем, перебор. Но рейтинг 13 возрастной им не выдали, и на что до сих пор многие списывают финансовую неудачу картины. Например, кстати, что отрезали? В конце, когда клоны судей просыпаются, там должна была быть драка, перестрелка. Но в этом смысл. У тебя просыпаются там десяток недоделанных сырых клонов главного мерзавца. Должен быть Махач. Ну, все к этому указывало. Но в итоге эту сцену просто отрезали.
Это они прям молодцы.
Там просто руку показывают, там какая-то в этих соплях поднимается, и все.
Которые из говна вылупились, помыть, одеть и в отряд. Ну, в целом, конечно, я когда его пересматривал третьего дня для того, чтобы сегодня к этой теме прикоснуться, я вообще просто поразился, насколько он прям прилизанный какой-то.
Игрушечный.
Игрушечный, вот, правильное слово, игрушечный. Потому что прям видно, что кто-то там над ним поработал специально. Я не знал, что это прям так и есть.
Да, причем сперва сам Сталлоне, которому хотелось картиночку более яркую, а не вот этот мрачняк, нуарный киберпанк. А потом уже и продюсеры долезли, чтобы подогнать возрастной рейтинг хоть под какие-никакие сборы. Ну, в общем, это не сильно помогло. А вот у фильма 2012 года, который назывался просто «Дредд», а у нас «Судья Дредд 3D».
Да.
У него с атмосферой и сюжетом гораздо все приятнее.
Да, да, мне он, повторюсь, нравится гораздо больше. Там, во-первых, играет Карл Урбан, он же Бутчер, он же снимался в «Властелине колец».
Эомер
Рахлянского играл, и у него крайне выразительная нижняя часть лица. И он замечательно делает все время вот так вот.
I'm the low.
Он относится к комиксу с уважением и на протяжении всего фильма шлем не снимает.
Да.
Замечу.
Хотя шлем у судьи Дредда 2012 года очень смешной, потому что у него этот крест посередине. Это явно шлем для голубя, потому что глаза прямо там смотреть, ну, как, никак не могут.
Должны быть
только
здесь,
вот так. Вообще не знаю, как Карл Урбан в этой шляпе чудовищной смог играть, потому что я бы непрерывно падал, потому что под ноги посмотреть никак невозможно.
Крепкий мужчина. Возможно, его кто-то держал там снизу, поворачивая. Забавно, что врагом тоже изначально должен был быть судья Смерть. И снова не хватило бюджета.
А зато наняли Серсею Ланнистер на это дело, маму Лену Хиди.
Причем в самом сериале у нее кликуха «Мама». Но это не просто мама, это...
Мама Лена.
Которой удивительным образом удается играть...
Бразоту всякую.
Да. Плюс еще...
Ольгу Ларину.
В «Онегине». Мы все ждали. Когда вы сказали о том, что там играла в экранизации мама Лена, Ольгу Ларину, я все ждал, что она в итоге...
Она-то, собственно говоря, всех и подговорила. Так, что Ленского убили в итоге, а Онегину бежать пришлось.
В конце должна отравить Онегина, забрать все три поместья к себе... Потом, значит, поднять мертвых и пойти с ними, с армией мертвецов, на Петроград.
Захватывать трон.
Да.
По привычке.
Знаешь про это, про второй том «Мертвых душ»? Это шутка была очень смешная в старом КВН про вторую часть «Мертвых душ».
Нет.
Когда Гоголь приходит к издателю и говорит, я написал вторую часть «Мертвых душ». Такой, ой, говорит, первая часть «Мертвых душ» такая замечательная. Говорит, этот контраст на грани морали и аморали, когда покупает... мертвые души, это же просто такая метафора. При этом вы показываете срезы современного русского общества один за другим. А что во втором томе? Ну, вы помните, Чичиков покупал души, вот, значит, первый том покупал, а во втором поднимает армию мертвых и идет с ней на Петроград. Вот, и такой издатель книжку сразу бах.
В топку ее.
Кто вдруг не видел, фильм получился, второй «Дред», очень камерным, в прямом смысле слова. Ну, то есть он такой, буквально один день из жизни судьи Мега-Сити. Более того, он выглядит в хорошем смысле слова, как серия какого-то сериала. И хотя и идет там по 2 часа, по-моему.
Там все происходит в одном мегадоме. Одно, собственно, задание и все. Вот он утром вышел на работу, пострелял каких-то нарушителей общественного порядка, которые на машине, упоротые наркотиками, обвешанные автоматами, куда-то ехали. Вернулся на службу в присутствии, как это у нас говорили, если уж мы про мертвые души вспоминаем. Ему там выдали напарницу.
Вот эту.
Псионику. Вот эту, да. Только тут она очень симпатичная, а в кино она не очень симпатичная. И сразу веришь, да, вот нормально, никаких тебе этих самых... Памели Андерсон. Мелкая, плюгавая какая-то, задрюченная. Понятно, что в будущем ей там не с чего быть какой-то другой. Еда плохая, видимо, та самая, которую она уже когда-то ела. Зато у нее мутация. Она псионик. Может внушать, подслушивать, подсматривать. Короче, работать головой.
Псиоников тоже в мире Дреда не очень любят. Остальные относятся к ним с предубеждением. Но поскольку там есть прям натурально мутанты, включая очень похожих на тех, которые были. Вспомнить все, когда в одном человеке еще другой живет. Руководит причем. То есть, как бы те, которые еще гаже.
Вот напарниц тебе говорят, проведи-ка стажировку с ней в поле. Да. И они едут на вызов, потому что мама в мегадоме устроила...
Мегапритон.
Мега-наркопритон. Варит там дьявольский наркотик, как это назывался, скорость, что ли, или как. В общем, он дико разгоняет мозг, и все вокруг делается очень медленно.
Хорошо, что ноутбуки Осио.
Никогда не тормозят.
В общем, в отличие от фильма со Сталлоне, фанатам эта экранизация страшно понравилась. Но картина все равно не собрала кассы. Вот так-то. При бюджете в 50 миллионов сборы составили всего лишь 41 миллион.
Странно. Да. Мама Лена так круто из 3 пулеметов Гатлинга 20-миллиметровых стреляла по дому собственному. Ух, хорошо было.
А потом ее в окно такой, оп, да. Накачав ее же наркотой.
Я не знаю, я с таким удовольствием посмотрел. Вот там прямо все хорошо, как надо.
При том, что на тот момент уже голливудские экшн-фильмы выхолащивались, они все должны какие-то прилизанькие быть. Тут видно, что работают британцы.
Вот. Позвали англичанина Карла Урбана, и все прямо заиграло совсем другими красками. Мне страшно фильм нравится, я его тоже пересмотрел, и опять он мне снова понравился.
Ну, и в очередной раз карьера режиссера после этого не задалась.
Проклятый какой-то комикс.
Пит Трэвис ушел на телевидение. Вот так получилось, что фильмы совершенно разные, а судьба у них очень похоже. Подозрительно схожая. Да.
На Карле Урбане, слава богу, это никак не отразилось, как и на маме Лене. Оба два молодцы.
Но при этом, к сожалению, нового Дреда снимать вряд ли. В обозримом будущем кто-то будет...
Забоялись
да.
Тряпки.
А комикс, обращу внимание, вот он до сих пор живой. Клим Александрович, а как думаешь, с точки зрения вот...
Социального взгляда. Я чувствовал, ты спросишь меня сейчас об этом. Ну, конечно, это же у нас еще и 70-х происходящее. Вот это вот прозревание будущего. Потому что сначала у нас в 60-е. А также в 50-е, все непрерывно покоряли космос. Что в Америке, что у нас, такой был, я бы сказал, всплеск нормальной научной, твердой научной фантастики, которая была направлена именно в эволюционирующее, развивающееся будущее. Ну, потому что когда-то был Жюль Верн, у которого было совершенно все понятно. То есть, ну, конечно, не завтра, но лет через 10 из пушки на Луну уж точно полетим. Потому что наука развивается с такой скоростью внедряет свои достижения в реальную жизнь, что может быть только поступательное, быстрое суперразвитие. А в 70-е-то годы, после вот очередного этого всплеска Жюль Вернования, у нас пошли, если в космос в 70-е годы мы летим, то это обязательно «Чужие» или «Чужой». «Чужой» же в 70-е вышел первый, в 79-м, кажется.
В конце 70-х.
Да, в 79-м. Если будущее, то «Бегущий по лезвию». В общем, пошли антиутопии. Ну, в силу того, что что-то такое фантасты почуяли. А именно, что Блин, почему у нас наука работает, а жить делается все хуже и хуже? И вместо того, чтобы летать и уже давно освоить Луну и лететь на Марс, почему-то только изобретают новые унитазы с компьютерным управлением и наркотики.
Как говорится,
менее новые.
Хай-тех, лоу-лайф.
Да, совершенно справедливо. И из этого будут какие-то проблемы. И что характерно, у нас что «Бегущий по лезвию»? Очень похож на то, до чего мы в конце концов дожили. И «Судья Дредд», он тоже все больше похож на то, до чего мы в итоге дожили. Ровно потому, что сейчас посмотрите, там же в Британии или в Америке, как полиция поступает с подозреваемыми, задержанными. То есть принимают настолько жестко, что какие-нибудь, ну натурально в 60-е это даже просто немыслимо было. Там тоже хватало всякого разного, но тем не менее, вот как системное явление, уровень зверства со стороны, так сказать, закона растет просто неимоверно. И при этом, несмотря на то, что растет уровень зверства, уровень преступности, там, наркомании и прочее даже не думает падать. Наоборот, оно так вместе, так плавненько забирается куда-то, куда, в какую-то открытую террористическую диктатуру. Потому что судья Дредд, между прочим, если вы не поняли, осуществляет эту самую прямую, открытую, ничем не завуалированную террористическую диктатуру.
А следующим шагом могут сказать, что, обратите внимание, мы закручивали-закручивали гайки, не помогает, поэтому давайте это просто разрешим.
Ну, местами да. Местами это прямо способ. То есть корпорации ради прибыли сначала довели вот там тот самый мир до ядерной катастрофы, а потом вместо того, чтобы ну, как-то заняться, не знаю, экологическими проблемами и уж как минимум прекратить зарабатывать сверхденьги, нет, нужно загнать людей в 800-миллионные человейники, а потом, интересно, как же что-то у нас уровень насильственной преступности растет, давайте просто убивать всех будем. Хорошая идея. Запретим кофе и сигареты и будем всех убивать. Вот, значит, так заживем.
Точно поможет.
Точно поможет. И судья Дредд нам прямо говорит в кино во втором, я уж не помню, в первом была или похожая фраза, а во втором он прямо говорит, что мы их мочим, а 17 тысяч преступлений в сутки как совершались, так и совершаются. Мы просто не успеваем всех перестрелять.
Там более того есть... Как бы финальная точка его развития – это судья смерть, который, да, вероятно, просто в этом параллельном измерении чуть быстрее шло время.
Да, или, может быть, сразу догадались, что надо не издавать много разных законов, а потом заставлять судей бегать и следить за их исполнением, а издать один закон, а именно запрещено все. И ты сразу по факту рождения, я вот прямо жду, когда такой фильм снимут, ты сразу по факту рождения рождаешься с условным сроком. И пока тебе его не вкручивают только потому, что, ну, просто времени пришло, и ты работать должен. А как только надо будет, тебе немедленно условный переведут в реальный.
Очень
потому
удобно.
Что ты просто по факту виноват. Что можно? Ничего нельзя.
Презумпция виновности.
Да, то есть ты виноват сразу. И тогда и судьям будет легче, потому что не нужно будет искать преступника. Можно будет назначить преступника и тут же его наказать.
План, опять же, выполняется. Очень здорово.
Очень удобно.
Да. Замечу, что при этом вселенная комиксов выглядит на фоне остальных известных марок как серия, в которую толком не влезли гигантские корпорации. И поэтому до сих пор ей удается жить какой-то своей оригинальной жизнью. Помимо того, что ее не перезапускали, получилась история длиной в полвека, а выпускали еще и огромное количество ответвлений, например, там в этой же вселенной, то есть не напрямую связанной с
Дредом. Ответвление, точно.
Да, да, да. А вот эту книжку это выпустили лет 10 назад, то есть из оригинальной троицы еще был жив художник, да, Карлос Эскера. Вот наши друзья из Камильфо издали и прислали нам.
Да,
художник почил в 2018 году, а вот сценаристы Вагнер и редактор Пэт Миллс до сих пор живы, хотя им уже по 75 лет. Вот такая уникальная история, когда комикс живет на протяжении полувека, а здесь как раз рассказывается про судью Дредда уже там 75 лет, плюс ее можно читать отдельно. В остальном сами по себе книги у нас представлены достаточно отрывисто, то есть из всего огромного наследия у нас там переведено буквально их несколько.
Шандарах, как мне нравятся эти надписи. Ба-бум, ба-да-бум.
Да. Но у нас есть очень преданная комьюнити судьи Дредда, и там есть сайт судьядред.ру. На нем в нелицензионном виде можно ознакомиться практически со всем наследием. Но эта книжка хорошая, ее можно взять, если хочешь познакомиться с наследием этой эпохи.
Так вот, как я комиксы читать не могу, то, наверное, воздержусь.
Я могу попросить тебя тоже.
Ну зачем? Я же буду ли картинки смотреть, или буквы читать, у меня вместе не выходит. Поэтому я не могу нормально читать комиксы, для меня это просто мука мучительная. я за всю жизнь прочитал, потому что надо было разбирать.
Хранители
и V for Vendetta.
Климон вот. Александрович, у тебя все произведения, которые ты читаешь, с фашизмом связаны?
Ну, так получилось. Тем не менее, образ судьи Дредда, который такой тонкой красной линией стоит между миром нормальных людей и миром хаоса, вызывает как минимум какое-то такое почтение. Тем более, настолько... длинный комикс, настолько два, в общем, матерых фильма. Хотя, конечно, я бы и не сказал, что они получили какой-то культовый статус, прямо скажем. Но все равно первый – это прямо классика боевиков 90-х, который был сделан в стиле 80-х. Прямо так, как надо. Золотая эпоха, я бы сказал. Вот где-то там как раз она и завершилась. А другой еще лучше, что прям странно по нынешним временам, потому что сейчас, конечно, жанр боевика – это, ну, за редким исключением, это что-то очень такое печальное. Вот на мой взгляд, никому не пытаюсь навязывать это мое мнение, потому что это именно мнение. Но вот второй Дредд получился еще более бодрый. Причем прям вот видно, что там сэволюционировало что-то, что он получился даже лучше, чем фильм со Сталлоне.
Подозреваю, потому что там и главный исполнитель, и режиссер понимали, что такое первоисточник.
Ну да.
То есть там все-таки была некая заложенная идея. Это же изначально, повторюсь, провокация. То есть они фактически троллили общество того времени, а потом с каждым новым поворотом истории они вносили туда все более едкие моменты, высмеивая какие-то тенденции. Вот в итоге получилась вот такая уникальная история.
Да, история захватывающая. Ну и, конечно, такое... уже вообще совершенно совсем прозрачное предупреждение, что оно так может быть, оно уже почти так, а может быть прямо совсем так, или даже еще и хуже. Потому что самые мрачные фантастические прогнозы имеют такую тенденцию, что сбываются в гораздо большей степени, чем это подозревали авторы.
Сами
думали,
сами,
что да, вот мы какую жесть придумали, а потом, ой, какая жесть получилась-то в итоге.
У нас-то было поприличнее.
Да-да-да. Это, я считаю, они виноваты, потому что они пишут такую гадость, мы читаем и так и делаем в итоге.
Да, надо запретить судью Дредда, и тогда...
все сразу станет хорошо.
Да, домики по 40 этажей.
Станут 4 этажа все.
Все будут жить мирно.
Точно. А то начитают гадости всяких, а потом еще кино по ним снимут, так это ж финиш.
Да. Не хочешь мрачного постапокалиптического будущего? Надо, знаете, что делать? Немедленно подпишись на Бусти Клима Александровича.
Точно.
Особенно, если ты...
хочешь знать больше.
Спасибо, Клим Александрович.
Спасибо,
отлично,
Константин.
Бодро разобрали.
Придем еще чего-нибудь разобрать.
Всегда рады видеть.